Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи домов собраний по всему миру. Музыкальное выступление на этой сессии прозвучит в исполнении хора священства в составе молодых, несостоящих в браке взрослых региона Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья, приветствуем вас на общей сессии священства 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущим. Мы с печалью сообщаем о смерти старейшины Элдреда Смита, скончавшегося в четверг, 4 апреля, у себя дома. Старейшина Смит, которому было 106 лет, служил патриархом церкви с апреля 1947 года до октября 1979 года, когда он получил статус почетного патриарха. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения носителям священства во многих уголках мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора священства молодых, несостоящих в браке взрослых из региона Солт-Лейк-Сити, штат Юта, под управлением Джастина Билза, за органом Клей Кристиансен. Хор откроет это собрание гимном «Arise, O Glorious Zion». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Рональд Расбанд, член президентства 70-ти.
Reach inside to spread thy glorious light. Our dear, loving Heavenly Father.
Наш дорогой, любящий Небесный Отец. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за привилегию и честь нам собраться как носителями священства Ааронова и Мелхиседекова по всему миру. Мы так имеем великую честь иметь священство Твоего Сына Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы мы возвышали Твое служение. Мы благодарим Тебя, Бог, за пророка и просим, чтобы Ты благословил президента Монсона, его супругу, его советников, которых мы любим, и кворум 12 апостолов. Мы молимся, чтобы Ты благословил всех, кто служит во священстве, от маленького до великого, чтобы мы могли распространять праведность по всему миру. Благослови каждого дедушку, сына и брата, дабы они могли использовать ключи священства ради их семьи и их ближних, дабы мы могли привнести мир и праведность в том мир, в котором мы живем. Мы молимся, чтобы Ты благословил всех-всех, кто будет участвовать в этом собрании священства, дабы мы не только слышали слова, но мы также становились делателями всех этих слов, о чем мы смиренно молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now favor us with...
Сейчас хор исполнит для нас гимн «Ближе, Господь, к Тебе». После гимна мы с удовольствием послушаем старейшину Роберта Хейлза, члена кворума 12 апостолов. После него выступит старейшина Тед Каллистер, член президентства 70. Затем к нам обратится брат Дэвид Бек, генеральный президент Общества молодых мужчин.
Brethren, it's an honor.
Братья, какая честь находиться среди носителей царственного священства Бога. Мы живем в последние дни, во времена тяжкие. На нас, носителей священства, возложена ответственность непоколебимо стоять, вооружившись щитом веры против раскаленных стрел лукавого. Мы образец для всеобщего подражания. Мы отстаиваем неотъемлемые права и свободы, данные нам Богом. Мы стоим на защите своего дома и семьи. Однажды, когда я учился в 9 классе, я вернулся со своей первой выездной бейсбольной игры в составе школьной команды. Мой отец верно догадался, что во время долгой поездки в автобусе я был свидетелем разговоров и действий, которые не соответствовали нравственным нормам Евангелия. По профессии он был художником, и он сел рядом со мной и нарисовал рыцаря, воина, которому под силу защищать замки и царства. Пока он рисовал и читал мне Священное Писание, я узнал, как можно стать верным носителем священства, способным охранять и защищать Царство Божие. Моим руководством к действию стали слова апостола Павла. Цитирую. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Конец цитаты. Братья, если мы будем проявлять верность во священстве, это всеоружие станет для нас даром от Бога, и оно нам понадобится. Юноши, вашим отцам и дедам никогда не доводилось сталкиваться с искушениями, с которыми вы встречаетесь каждый день. Вы живете в последние дни. Если вашему отцу хотелось попасть в переделку, приходилось ее искать. А сейчас и искать не надо. Искушения находят вас сами. Прошу вас, не забывайте об этом. Сатана хочет завладеть вами, у дверей грех лежит. Как же противостоять его злобным нападкам? Облекитесь во всеоружие Божье. Позвольте преподать вам еще один урок из моей жизни. В январе 1982 году я выступал на божественном часе в студгородке университета имени Бригама Янга в Прово, штат Юта, США. Я предложил студентам представить себе, будто по одну сторону кафедры находится церковь, а на расстоянии полуметра по другую ее сторону — мир. Так я показал им, что от мирских до нравственных норм церкви было рукою подать, когда сам я учился в колледже. 30 лет спустя, стоя перед студентами, я объяснил, мир сильно отдалился. Он скрылся из виду. Он теперь далеко-далеко вышел за пределы этого здания и ушел на другую сторону земли. Мы, наши дети и наши внуки должны помнить, что церковь останется на своем месте. А вот мир будет отдаляться, и пропасть между ними будет становиться все шире и шире. А потому будьте очень аккуратны. Если вы будете судить о своих поступках и нормах церкви, исходя из того, где находится мир и куда он катится, то скоро обнаружите, что вы сами оказались вовсе не там, где должны быть. В то время я и представить себе не мог, как далеко и быстро мир отойдет от данных Богом доктрин, принципов и заповедей. А вот стандарты Христа и Его Церкви до сих пор на своем месте. Как Он Сам сказал, «Истина пребывает во веки веков». Понимая и принимая это, мы готовимся противостоять давлению общества, насмешкам и даже дискриминации, которые исходят от мира и некоторых из тех, кто называют себя друзьями. Большинство из нас знают людей, которые говорят, «Если хочешь быть моим другом, тебе придется принять мои ценности». Настоящий друг не просит выбирать между Евангелием и своей дружбой. Выражая словами Павла, «Таковых удаляйся». Настоящий друг укрепляет нас, чтобы мы могли оставаться на тесном и узком пути. Оставаясь на евангельском пути заповедей, таинств и заветов, мы обретаем защиту и готовимся исполнять работу Бога в этом мире. Когда мы повинуемся Слову мудрости, нам не приходится делать выбор, связанный с пристрастием к алкоголю, наркотикам или табаку. Если мы платим десятину, изучаем Священное Писание, принимаем крещение и конфирмацию, живем с устремлением к постоянной помощи Святого Духа, достойно принимаем причастие, соблюдаем закон целомудрия, готовимся к получению священства Мелхиседекова и заключаем священные храмовые заветы, мы тогда готовы служить. В храме мы готовимся жить по закону посвящения и даем соответствующие обещания. Способные юноши начинают жить по этому закону, стремясь получить призвание на миссию. Заплатить десятину первых лет своей жизни служением Господу на миссии полного дня. Такая жертва придает им сил идти навстречу высшему завету этой жизни, к бракосочетанию, запечатыванию в храме и началу вечной семьи. Продвигаясь по этому пути, мы постепенно накапливаем духовную силу, силу применять свою свободу воли, действуя самостоятельно. Духовный рост как юноши, так и девушек ускорится, если они будут обращаться к новым учебным планам в сети интернет. «Приходи, следуй за мной». Кроме того, ваша свобода воли поможет вам развить свою личность. Открывая в себе новые дары и таланты, не забывайте, что вам могут помогать родители и наставники, но направлять вас должен Святой Дух. Решайте и действуйте самостоятельно, следуйте внутренним побуждениям. Составьте план своей жизни, включив в него получение образования и профессиональную подготовку. Находите новые интересы и навыки. Трудитесь и становитесь независимыми. Ставьте цели, искореняйте ошибки, обретайте опыт и завершайте начатое. Идя по этому пути, не забывайте участвовать в делах семьи, кворума, класса и в объединенных совместных мероприятиях. Наслаждайтесь временем с пользой, проведенным вместе. Тогда вы научитесь уважать и ценить духовные дары и вечную природу, обязанности сыновей и дочерей Бога, дополняющих друг друга. И самое главное – «Веруйте в Спасителя, не бойтесь». Если мы усердно живем по Евангелию, то обретаем силу в Господе. Заручившись Его силой, мы сможем низвергать антихристов, которые говорят «Ешьте, пейте и веселитесь, ибо Бог оправдает совершающего немного греха. В этом нет ничего плохого, ибо на завтра мы умрем». Конец цитаты. силой Господней мы сможем противостоять философии или учению, которое отвергает Спасителя и противоречит великому вечному плану счастья для всех Божьих детей. Мы не имеем права торговаться об условиях этого вечного плана. Вспомните Неемию, который получил наказ построить стену для защиты Иерусалима. Людям захотелось, чтобы он сошел к ним и сдал свои позиции, но Неемия отказался. И дело не в том, что ему не хватило толерантности к окружающим. Он просто объяснил: «Я занят большим делом. Не могу сойти. Дело остановиться». Иногда нам приходится выполнять роль громоотвода и принимать на себя огонь за приверженность нормам Бога и выполнение Его работы. Я свидетельствую, что нам нечего бояться, если мы прочно укоренены в Его учении. Возможно, нас ждут непонимание, критика и даже ложные обвинения. Но мы никогда не останемся в одиночестве. Наш Спаситель был презрен и умолен перед людьми. Стоять рядом с Ним — наша священная привилегия. По иронии судьбы, стоять непоколебимо иногда означает сторониться дел мира и даже бежать от них. Спаситель провозгласил: «Отойди от меня, сатана!» Иосиф в Египте бежал от искушений жены Потифара, а Лигий оставил Иерусалим и вывел свою семью в пустыню. Будьте уверены, что в свое время все жившие до нас пророки стояли непоколебимо. Нефий выполнил необыкновенное дело Господа, несмотря на удары сатаны и преследования со стороны своих братьев Ламана и Лемуила. Аминадей свидетельствовал о Христе вопреки презрению, насмешкам и даже неуминуемой смерти. 2000 юных воинов защищали свои семьи от тех, кто попрал евангельские ценности. Мароний поднял стяг свободы, чтобы сохранить семьи и свободу вероисповедания своего народа. Самуил стоял на стене и пророчествовал о пришествии Христа, хотя в него кидали камни и пускали стрелы. Пророк Джозеф Смит восстановил Евангелие Спасителя, запечатав свое свидетельство собственной кровью. А мормонские пионеры оставались непоколебимыми перед лицом разрушительных гонений и сложностей, следуя за пророком во время великого исхода и заселения Запада. Эти великие слуги и Божьи святые смогли остаться непоколебимыми, потому что они стояли со Спасителем. Подумайте над тем, как сам Спаситель оставался непоколебимым. В юности Иисус преданно исполнял дело своего Отца, разъясняя Евангелие ученым мужам в храме. На протяжении всего своего служения Он вел работу священства, обучал, исцелял, прислуживал и благословлял. При необходимости Он смело выступал против зла, даже когда для этого пришлось очистить храм. И Он всегда стоял за истину, говорил ли Он или с достоинством хранил молчание. Когда же первосвященники обвинили Его перед Каифой, Иисус мудро и мужественно отказался отвечать на ложь и оставался спокойным. Находясь в Гефсиманском саду, наш Спаситель и Искупитель не отпрянул от горькой чаши искупления. А будучи на кресте, Он продолжал страдать, исполняя волю Отца, пока, наконец, не смог сказать «свершилось». Откликаясь на совершенное послушание Спасителя, который стоял непоколебимо, наш Небесный Отец провозгласил: «Вот, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, в которым я прославил имя мое. Мои возлюбленные юные и взрослые братья во священстве, давайте же прославлять имя Божье, стоя непоколебимо с нашим Спасителем Иисусом Христом. Я приношу особое свидетельство о том, что Он жив, и что мы призваны святым призванием, чтобы участвовать в Его работе, а потому стойте непоколебимо на святых местах. Мы стоим на святых местах, оставаясь послушными учению нашего Бога, непоколебимы мы в Нем, ибо Его учение священно и не подвластно общественным и политическим веяниям наших дней. Подобно апостолу Павлу, я призываю, бодрствуйте, стойте в вере, поступайте мужественно и будьте тверды. О том, чтобы вы могли это делать, я пылко молюсь во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
В 1878 году моему прадеду Джорджу В. Ричардсу было 17 лет. Как это бывало тогда, он уже был посвящен старейшине. Однажды в воскресенье его мама застонала от сильной боли. Поскольку отца дома не было, епископа и еще несколько человек попросили дать ей благословение, но облегчение это не принесло. Поэтому она обратилась к своему сыну Джорджу и попросила его возложить руки на ее голову. Вот что он написал в своем дневнике. «Весь в слезах из-за страданий моей мамы и необходимости совершить обряд, который я никогда еще не проводил, я вышел в другую комнату, где стал молиться и плакать. Успокоившись, он возложил руки ей на голову и дал простое благословение». Позднее он отметил. «Мама перестала стонать и почувствовала облегчение, когда мои руки были еще на ее голове». Потом он описал в дневнике это самое вдохновляющее наблюдение. Он сказал, что всегда чувствовал, что причина, по которой его мама не получила облегчение от благословения епископа, была не в том, что Господь не уделил внимания епископскому благословению, а в том, что Господь зарезервировал это благословение для молодого человека, чтобы научить его тому, что священство столь же сильно, сколь и священство мужчины, если оно применяется в праведности. Сегодня я хочу поговорить об этой силе. И хотя я буду обращаться к президентам кворумов диаконов, эти принципы применимы ко всем молодым носителям священства Ааронова и их руководителям, включая президентов кворумов, учителей, помощников кворумов священства. Служа в качестве президента миссии, я наблюдал явный рост духовности и лидерских навыков у молодых людей за годы их миссии. Если бы мы могли как-то оценить проявление этих качеств во время их служения в священстве Ааронова и на миссии, возможно, это выглядело бы подобно этой линии на графике. На мой взгляд, есть по крайней мере три ключевых фактора, влияющие на столь существенный рост в годы служения на миссии. Первое. Мы доверяем этим молодым людям, как никогда ранее. Второе. Проявляя любовь, мы предъявляем к ним высокие требования. И третье. Мы вновь и вновь обучаем их так, что они могут в совершенстве соответствовать этим требованиям. Можно задать резонный вопрос, почему бы эти принципы не применить в отношении президентов кворумов диаконов? Если сделать это, то, возможно, рост может начаться гораздо раньше и будет похож на это. Позвольте показать применение этих принципов к президенту кворумов диаконов. Во-первых, доверие. Мы можем доверять президентам кворумов диаконов очень ответственное дело. Господь так и делает, о чем свидетельствует его решение доверить им ключи, а именно право председательствовать и управлять работой их кворумов. Об этом доверии свидетельствует то, что мы призываем президентов кворумов диаконов по откровению, а не по старшинству или подобному принципу. Каждый руководитель нашей церкви, включая президента кворума диаконов, имеет право и должен знать, что он был призван по откровению. Эта уверенность поможет ему знать, что Господь и доверяет ему, и поддерживает его. Второй и третий атрибуты взаимосвязаны – высокие требования и соответствующее обучение для их осуществления. На миссии я усвоил важный урок. Миссионеры обычно дотягиваются или опускаются до уровня требований президента миссии. То же самое происходит и с президентами кворумов диаконов. Если от них ожидают только ведения собраний кворума и посещения заседаний комитета епископа по работе с молодежью, то это все, что они будут делать. Но вы, руководитель, можете дать им большее видение, видение Господа. А почему видение столь важно? Потому что ведет к росту мотивации. В нашей церкви для каждого призвания характерно право получать откровение. Следовательно, эти президенты кворумов диаконов должны знать, что они вправе получать откровение для того, чтобы рекомендовать кандидатуры своих советников, вправе получать откровение для спасения потерявшихся и вправе получать откровение для обучения членов кворума выполнению своих обязанностей. Мудрый руководитель обучит президента кворума диаконов этим принципам, столь полезным для получения откровения. Он может обучать его обещанию Господа. «Если спросишь, то будешь получать откровение за откровением». Господь проявляет особую щедрость, раздавая откровение. Он напомнил Джозефу и Оливеру: «Каждый раз, как ты обращался ко мне, ты получал наставление от Духа моего». Так же может быть и с вами, президенты кворумов диаконов. Господь любит вас и хочет открыть вам свои мысли и волю. Можете ли вы представить себе Господа, имеющего неразрешимую для Него проблему? Я не могу. Раз вы уполномочены получать откровение, Он может помочь вам справиться со всеми сложностями, если вы обратитесь к Нему за помощью. Вы, чудесные руководители, можете учить президента кворума диаконов тому, что откровение не заменит собой упорного труда и домашней подготовки. Президент Генри Айринг однажды спросил президента Гардельбили: «Как мне получить откровение?» Президент Ли ответил: «Если хочешь получить откровение, делай домашнюю работу». Мудрый руководитель может обсудить со своим президентом кворума диаконов духовную домашнюю работу, которую тот мог бы выполнить, готовясь рекомендовать кого-то в качестве своих советников. Ему, может быть, нужно разобраться с такими вопросами: кто может быть хорошим примером, помогающим росту остальных ребят? Или кто может проявлять чуткость к нуждам тех, кто столкнулся с особыми трудностями? Мудрый руководитель может учить его тому, как распознавать откровение и действовать в соответствии с ним, когда оно приходит. Мы живем в деятельном, динамичном мире, где норма — это яркие огни и громкие слова. Но этот молодой человек должен знать, что это путь мира, а не путь Господа. Господь был рожден в непримечательном месте в яслях. Он совершил бесподобный подвиг всех времен в тиши сада, и Джозефу Смиту первое видение было дано в уединенном месте, в роще. Ответы Бога даются спокойным голосом. Они приносят ощущение мира и утешение, побуждение к добру и просвещению. Иногда эти побуждения или мысли могут даже вдохновить вас, президенты кворумов диаконов, рекомендовать призвать советником молодого человека, который сейчас менее активен. Много лет назад мы, как президентство Кола, почувствовали вдохновение призвать одного хорошего человека секретарем Кола. Тогда у него были временные трудности с регулярным посещением церкви. Но мы знали, что если он примет призвание, он может свернуть горы. Мы сказали ему о призвании, но он ответил: «Нет, я думаю, что не смогу его принять». Тогда мне пришло вдохновение. Я сказал: «Ладно, я полагаю, что Кол останется без секретаря». Ошеломленный, он ответил: «О чем вы? У вас должен быть секретарь Кола». Я ответил: «Ты хочешь, чтобы мы призвали кого-то другого служить секретарем Кола, когда Господь вдохновил нас призвать тебя?» «Хорошо», — сказал он, — «я буду служить». И он служил. Есть не только много мужчин, но и много ребят, которые примут призвание, поняв, что Господь призывает их и нуждается в них. Господь заявил о своей главной миссии такими словами: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Если спасать потерявшихся, это приоритет Господа. Если делать это приоритет президент Томас Монсон, то демонстрирует вся его жизнь. Не должно ли это стать приоритетом каждого руководителя, каждого президента кворума диаконов в нашей церкви? Стержнем нашего руководства, центральной частью нашего служения должно быть горящее, направляющее нас решение отправиться за потерявшимся и вернуть их. Один молодой мужчина сказал: «Меня сегодня удивило, что 30 человек просто пришли навестить меня дома. Из-за этого я сейчас хочу ходить в церковь. Как может молодой человек противиться такой любви и заботе? Я воодушевлен, когда слышу множество историй о президентах форумов диаконов, которые обрели видение и полностью или частично приводят таким образом уроки в своих кворумах. Несколько недель назад я посетил урок в кворуме диаконов. 12-летний мальчик проводил урок об искуплении. Вначале он спросил диаконов, что, на их взгляд, представляет собой искупление. Затем он поделился важными цитатами из Писаний и задал вопросы, на которые они ответили. Потом он, используя рассудительность и, возможно, совет отца, спросил присутствующих руководителей, какие вопросы им задавали на миссии об искуплении и что они отвечали. Затем он завершил урок своим свидетельством. Я слушал с восхищением. Я подумал, не припомню столь значительного момента в уроках в то время, когда был молодым носителем священства Ааронова. Мы можем повысить планку и наши ожидания в отношении этих молодых мужчин, и они откликнутся. Вы, руководители, лучше всего поможете росту этих президентов, кворумов, диаконов, уступив им возможность воодушевлять и быть на виду. Вы лучше всего возвеличите свое призвание не тогда, когда даете хороший урок, а когда помогаете им дать хороший урок. Не когда вы спасаете кого-то, а когда помогаете им делать это. Старая мудрость гласит, «Не умирай, пока в тебе звучит музыка». Подобным образом говорю вам, взрослые руководители, не уходите, унося в себе навыки лидерства. Обучайте нашу молодежь при каждой возможности. Учите их тому, как готовить повестку дня, как вести собрание с достоинством и теплотой, как кого-то спасать, как подготовить и провести вдохновляющий урок, и как получить откровение. Если вы, президенты кворумов диаконов, будете возвеличивать свое призвание, вы станете инструментами в руках Бога уже сейчас, ведь священство у молодого человека столь же сильно, сколь и у священства у мужчин, если оно применяется в праведности». И в дальнейшем, когда вы заключите храмовые заветы и станете миссионерами и будущими руководителями церкви, вы будете знать, как получить откровение, как спасти кого-то и как влиятельно преподавать учение царства. Тогда вы станете обладателями прав благородного рождения. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя мира. Аминь.
Young man of the Aaronic priesthood.
Молодые мужчины священства Ааронова, вы возлюбленные сыновья Бога, и Он доверил вам великую работу. Для выполнения этой работы вы должны исполнить свой священный долг служения людям. Знаете ли вы, что значит служить? Подумайте над этим вопросом, а я вам расскажу об одной девушке по имени Шай Джонсон. В прошлом году, став старшеклассницей, Шай начала подвергаться издевательствам и эгоистичному обращению. Когда она входила в класс, ее унижали, толкали и ехидно дразнили. Некоторые учащиеся даже кидали в нее мусор. Вероятно, вы тоже видели подобное дурное обращение с людьми в своей школе. Для слишком многих людей подростковый возраст — это период одиночества и страха. Но так не должно быть. К счастью для Шай, в ее школе были молодые люди, которые понимали, что значит служить. Мама Шай попросила школьных учителей помочь положить конец этому грубому обращению, но ничего не изменилось. Тогда она обратилась к Карсону Джонсу, носителю священства Ааронова и основному нападающему в футбольной команде. Она попросила его помочь выяснить, кто именно занимается этими издевательствами. Карсон согласился помочь, но глубоко в душе он чувствовал, что мог сделать гораздо больше, чем просто найти этих хулиганов. Святой Дух подсказал, что ему нужно помочь Шай почувствовать, что ее любят. Карсон попросил нескольких из своих товарищей по команде присоединиться к нему в служении Шай. Они пригласили ее обедать вместе с ними за одним столом. Они провожали ее до класса, чтобы убедиться в ее безопасности. Неудивительно, что благодаря друзьям-футболистам над Шай больше никто не издевался. Для этой футбольной команды это был прекрасный игровой сезон, но даже в своей радости от беспроигрышного сезона эти юноши не забыли о Шай. После игр они приглашали ее выходить к команде на футбольное поле. Шай чувствовала, что ее любят и ценят. Она ощущала себя в безопасности, она была счастлива. Эта футбольная команда завоевала первенство штата, но у них в школе произошло что-то более важное, чем чемпионат по футболу. Пример этих юношей побудил и других учащихся быть более благосклонными, более дружелюбными. Теперь они относятся друг к другу с большей добротой и уважением. Государственная служба новостей узнала о том, что сделали эти молодые люди, и рассказала об этом всей стране. То, что зародилось как служение одному человеку, воодушевляет тысячи людей последовать их примеру. Мама Шай называет этих юношей настоящими ангелами. Карсон же и его друзья утверждают, что Шай благословил их жизнь намного больше, чем они благословили ее жизнь. Вот что происходит, когда теряешь себя в служении людям. Ты находишь себя, ты меняешься и растешь, что не было бы возможно без этого. Эти юноши испытали радость служения и продолжают искать возможности благословлять других. У них есть сильное желание оказывать служение в течение следующих месяцев, когда они будут служить в качестве миссионеров полного дня. По всему миру живут тысячи таких девушек, как Шай Джонсон, люди, которым нужно почувствовать любовь Небесного Отца. Они в ваших школах, в ваших кворумах и даже в вашей семье. Некоторые быстро приходят на ум. Нужды других людей не так бросаются в глаза. Практически всех, кого вы знаете, можно так или иначе благословить вашим служением. Господь рассчитывает на то, что вы им поможете. Для того, чтобы служить людям, не обязательно быть выдающимся спортсменом. В тот самый момент, когда вы были посвящены в священство, вы получили силу, власть и священный долг служить. Президент Джеймс Фауст учил, священство — это власть, которая дается мужчине, чтобы он мог служить от имени Бога. Священство Ааронова владеет ключами служения ангелов. Если вы любите детей Небесного Отца, он будет благословлять вас, и ангелы будут помогать вам. Вам будет дана сила благословлять жизни и спасать души. Иисус Христос — пример для вас. Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Служить означает любить и заботиться о других. Это означает удовлетворять их духовные и мирские потребности. Проще говоря, это означает делать то, что делал бы Спаситель, если бы Он был здесь. Начните со своей семьи. Именно там вы можете совершить свое самое важное служение. Хотите попробовать провести интересный эксперимент? В следующий раз, когда мама попросит вас помочь по дому, скажите что-нибудь в таком духе. «Мама, спасибо, что ты ко мне обратилась, я очень хочу помочь». А затем посмотрите на ее реакцию. Некоторым из вас, прежде чем предпринять это, хорошо было бы освежить свои навыки оказания первой помощи, потому что это может вызвать у нее шок. Реанимировав ее, вы обнаружите заметное улучшение в ваших отношениях с ней, а также усиленное влияние Святого Духа у вас дома. Это лишь один способ служения вашей семье, а их очень много. Вы служите, когда обращаясь к своим родным, произносите добрые слова. Вы служите, когда относитесь к своим братьям и сестрам, как к своим лучшим друзьям. Пожалуй, самое главное, вы служите, когда помогаете своему отцу в выполнении его обязанностей духовного руководителя в вашей семье. Оказывайте поддержку и содействие семейному домашнему вечеру, семейной молитве и семейному изучению священных писаний. Внесите свой вклад в то, чтобы в вашем доме обязательно присутствовал Святой Дух. Это укрепит вашего отца в его роли, а также подготовит вас к тому, когда вы станете отцами. Если в вашей семье нет отца, то ваша обязанность служить своей семье еще более необходима. Вы также обязаны служить своим кворуме. Священство распространяется по всему миру. Многие из вас прислушались к призыву президента Монсона о спасении. Сегодня намного больше активных носителей священства Ааронова, чем когда-либо прежде в истории церкви. И все же есть неактивные, которые нуждаются в вас. В июне прошлого года, когда в Бангалоре, Индия, был создан новый небольшой приход, единственный молодой мужчина, присутствующий на собрании священства, был недавно посвященный диакон по имени Гладвин. Гладвин, а также президент общества молодых мужчин и президент небольшого прихода, начали звонить менее активным молодым мужчинам и навещать их. Вскоре еще один молодой мужчина, Сэмюэл, начал снова посещать причастные собрания. Каждую неделю Гладвин и Сэмюэл звонили тем, кого не было на собрании кворума, и рассказывали им о том, что они узнали. Они также звонили или навещали их в день их рождения. Один за другим, менее активные молодые мужчины подружились с ними и начали принимать приглашения на мероприятия кворума, на собрания кворума, и со временем начали совершать свое собственное служение. Сегодня все молодые мужчины этого небольшого прихода — активные члены церкви. Священное Писание учит, что кворум и священство Ааронова должны заседать на совете и наставлять, или назидать и укреплять друг друга. Вы наставляете, когда учите евангельским истинам, делитесь духовными переживаниями и приносите свидетельства. Учебный план для молодежи поощряет подобные взаимоотношения на собраниях кворума, но это возможно только при условии, что каждый член кворума чувствует, что его любят и уважают. Насмешкам и глумлению нет места на собрании кворума, особенно когда люди открыто делятся своими чувствами. Президентство кворумов должны проявлять инициативу и делать все для того, чтобы все без опасений могли принимать участие на собраниях кворума. Апостол Павел сказал: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Носители священства никогда не используют вулгарную речь или сквернословие. Они никогда не унижают и не обижают других. Они всегда назидают и укрепляют других. Это простой, но очень важный способ служения. Дело служения не ограничивается таинствами, посещениями в рамках домашнего обучения или же проводимыми время от времени проектами служения. Мы всегда носители священства, а не только по воскресеньям или же когда на нас белые рубашки и галстуки. Мы обязаны служить, где бы мы ни были. Служение — это не просто что-то, что мы делаем. Оно определяет нашу сущность. Служите каждый день. Возможности повсюду вокруг нас, куда ни посмотри. Ищите их, просите Господа помогать вам распознавать их. Вы увидите, что чаще всего они состоят из маленьких, искренних поступков, которые помогают другим стать последователями Иисуса Христа. Если вы будете стремиться быть достойными влияния Святого Духа, то сможете распознавать мысли и чувства, побуждающие вас к служению. Если вы будете поступать в соответствии с этими побуждениями, то будете получать все больше побуждений, и ваши возможности и способности служить умножатся. Мои юные братья, я свидетельствую, что вам была дана власть и сила прекрасного священства Ааронова служить от имени Бога. Я свидетельствую, что, служа, вы будете орудием в руках Бога на помощь другим. Ваша жизнь будет более богатой и более содержательной. Вы ощутите в себе большую силу противостоять злу. Вы обретете истинное счастье, то самое, что могут познать только истинные последователи Иисуса Христа. И я желаю вам, чтобы вы испытали радость в выполнении вашего священного долга служения. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор и собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Надежда Израиля». После пения перед вами с удовольствием выступлю я. Потом мы будем рады услышать президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве.
Thank you.
My dear brethren and beloved friends.
Мои дорогие братья, любимые друзья, возможность быть с вами наполняет мое сердце благодарностью и радостью. Спасибо вам, отцы и деды, приведшие своих сыновей и внуков. Я поздравляю молодых людей, решивших быть здесь сегодня. Именно здесь вам и следует быть. Я надеюсь, вы ощущаете то братство, что объединяет нас, и молюсь о том, чтобы здесь, среди своих братьев, вы нашли общие интересы, поддержку и дружбу. Мы, мужчины, иногда отличаем себя согласно титулам. Многие из нас имеют несколько титулов, и каждый из них говорит о нас что-то важное. Например, некоторые титулы описывают наши роли в семье, такие как сын, брат, муж и отец. Другие титулы описывают наши занятия в мире, такие как доктор, солдат или ремесленник, а некоторые описывают наши призвания в церкви. Сегодня я хотел бы предложить четыре титула, которые, по-моему, подходят ко всем носителям священства во всем мире. Титулы, которые могут помочь нам осознать наши личные роли в вечном Божьем плане и наш потенциал как носителей священства в Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Один титул, который определяет всех нас самым фундаментальным образом, это «Сын Небесного Отца». Независимо от того, какие мы, кто мы такие, что еще мы делаем в жизни, мы никогда не должны забывать, что мы самые настоящие духовные дети Бога. Мы были Его детьми прежде, чем пришли в этот мир, и мы будем Его детьми всегда. Эта базовая истина меняет то, как мы смотрим на самих себя, на наших братьев и сестер и на саму жизнь. К сожалению, никто из нас не оправдывает вполне то, что этот титул предполагает, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Иногда это может обескураживать, знать, что значит быть сыном Бога, и не соответствовать этому. Лукавый всегда готов использовать эти чувства. Сатана предпочел бы, чтобы вы определяли себя своими грехами, а не своим божественным потенциалом. Братья, не слушайте его. Мы все видели, как учится ходить малыш. Он делает маленький шаг и шатается. Он падает. Осуждаем ли мы такую попытку? Конечно, нет. Какой отец станет ругать малыша за то, что тот спотыкается? Мы его ободряем, приветствуем и хвалим, потому что с каждым маленьким шагом ребенок становится все более похож на своих родителей. Так вот, братья, в сравнении с совершенством Бога, мы смертные, едва ли больше, чем неловкие спотыкающиеся малыши. Но наш любящий Небесный Отец хочет, чтобы мы стали более похожими на Него. И это тоже должно быть нашей вечной целью. Бог понимает, что мы достигнем ее не сразу, но делая один шаг за другим. Я не верю в такого Бога, который станет устанавливать правила и заповеди только для того, чтобы дождаться, когда мы потерпим неудачу, и наказать нас за это. Я верю в Небесного Отца, любящего и заботливого, который приветствует каждую нашу попытку стать в полный рост и зашагать к Нему. Даже когда мы спотыкаемся, Он призывает нас не отчаиваться, никогда не сдаваться, не бросать доверенную нам сферу служения, но набраться мужества, веры и продолжать свои попытки. Наш Небесный Отец наставляет своих детей и часто посылает невидимую небесную помощь тем, кто желает следовать Спасителю. И это ведет нас к нашему следующему общему титулу. Всех, кто искренне стремится следовать Христу, называют Его учениками. Хотя мы признаем, что никто из нас не совершенен, мы не используем этот факт как предлог, чтобы снизить наши ожидания, жить ниже наших привилегий, откладывать день нашего покаяния или отказываться расти, чтобы стать более совершенными, более верными последователями нашего Учителя. Помните, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней построена не для мужчин и женщин, которые совершенны или невосприимчивы к земным искушениям. Нет, она построена как раз для таких людей, как вы и я. И она построена на камне нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, через искупление которого мы можем очиститься и стать согражданами святым и своими Богу. Без искупления Иисуса Христа жизнь была бы дорогой в тупик, без надежды или без будущего. Благодаря искуплению жизнь — это облагораживающая, вдохновляющая дорога роста и развития, ведущая к вечной жизни в присутствии нашего Отца. Но хотя искупление призвано помочь всем нам стать более похожими на Христа, оно не призвано сделать нас всех одинаковыми. Иногда мы путаем индивидуальные различия с грехом. Мы можем даже ошибочно полагать, будто те, кто не похож на нас, неугодны Богу. Такой подход приводит кое-кого к мысли, будто Церковь стремится штамповать своих членов по единой форме, чтобы каждый выглядел, чувствовал, думал и вел себя как любой другой. Но это противоречило бы гению Бога, который создал каждого человека не таким, как его брат, каждого сына не таким, как его отец. Даже идентичные близнецы не идентичны как индивидуальности и духовной личности. Это также противоречит намерению и цели Церкви Иисуса Христа, которая признает и защищает нравственную свободу воли каждого из детей Божьих со всеми ее далеко идущими последствиями. Как ученики Иисуса Христа, мы едины в нашем свидетельстве о восстановленном Евангелии и нашей решимости соблюдать Божьи заповеди. Но мы различны в своих культурных, общественных и политических предпочтениях. Церковь только выигрывает, когда мы используем это разнообразие и побуждаем друг друга развиваться и применять свои таланты, возвышая и укрепляя наших собратьев по ученичеству. Братья, ученичество — это путь следования нашему Спасителю длиною в жизнь. На нашем метафорическом пути из Вифлеема до Голгофы у нас будет много возможностей сойти с дистанции. Порой будет казаться, что эта дорога слишком трудна. Но как мужи священства, мы должны иметь мужество следовать за нашим Искупителем, даже если кажется, что наш крест слишком тяжел, чтобы нести его. На каждом шагу нашего следования Сыну Божию нам могут напоминать, что мы еще не совершенны. Но будем же стойкими и постоянными учениками. Давайте не будем сдаваться. Давайте будем верны нашим заветам. Давайте никогда не терять из виду нашего ходатая и Искупителя, идя к Нему, делая один несовершенный шаг за другим. Братья, Если мы все действительно следуем нашему Господу Иисусу Христу, мы должны принять и третий титул — «Целитель душ». Рукоположенные в священство Бога, мы призваны души врачевать. Это наша работа — строить, чинить, укреплять, возвышать и исцелять. Наша задача — следовать примеру Спасителя и протягивать руку тем, кто страдает. Мы должны горевать с горюющими и утешать нуждающихся в утешении. Мы должны перевязывать раны пострадавшим. Мы должны помогать слабым поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие колени. Как домашние учителя, мы целители. Как руководители священства, мы целители. Как отцы, сыновья, братья и мужья, мы должны быть верными и преданными целителями. В одной руке мы держим сосуд с освященным маслом для благословления больных, а в другой мы держим буханку хлеба, чтобы насыщать голодных. А в наших сердцах мы храним миролюбивое Слово Божье, исцеляющее раненую душу. Это наша первая и главная обязанность как носителей священства. И она относится к носителям и Ааронова, и Мелхиседекова священства. Восстановленное Евангелие Иисуса Христа благословляет жизнь не только, когда мы верим в Него, но и гораздо более, когда мы живем по Нему. Именно в применении принципов Евангелия возвышаются личности и укрепляются семьи. Наша привилегия и обязанность не только разговоры разговаривать, но и дело делать. Спаситель — Творец чудес. Он — великий целитель. Он — наш пример, наш свет, даже в моменты полнейшей темноты, и Он указывает нам верный путь. Давайте последуем Ему. Давайте возвысимся до нашей роли и станем целителями, служа Богу и нашим ближним. Наш четвертый общий титул возвращает нас к первому титулу в нашем списке. Как сыновья нашего Небесного Отца, мы — наследники всего, что Он имеет. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы — дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Конец цитаты. Подумайте об этом, мои возлюбленные братья. Мы — сонаследники Христу. Как прекрасно! Так есть ли хоть какой-то смысл в том, что многие из нас тратят столько драгоценного времени, мыслей, средств и энергии в погоне за престижем или богатством, или развлекаются с помощью новейших и наикрутейших гаджетов? Господь дал всем нам божественное обещание, что все, кто верен обретению этих двух священств, возвеличивая свое призвание, примут меня, речет Господь, а тот, кто принимает меня, принимает Отца моего, поэтому все, что имеет Отец мой, будет дано ему. Я не в силах представить себе всего, что следует из этого обещания. Но я твердо знаю, что оно велико, оно божественно, оно вечно, и оно стоит всех наших усилий в жизни. Зная об этом, можем ли мы не участвовать охотно и радостно в служении Господу и ближним и не жить сообразно нашим обязанностям в священстве Бога? Это самый благородный труд, который будет обострять каждое наше чувство и развивать каждую нашу способность. Хотим ли мы увидеть небеса отверстые и стать свидетелями внушений Духа Святого, показывающего нам путь? Тогда возьмемся за серп и примемся за эту великую работу, за дело, которое важнее нас самих. Служение Богу и нашим ближним будет напрягать наши силы и делать из нас нечто большее, чем мы можем себе представить. Может быть, вы думаете, будто вы не нужны, будто вас упустили из виду, будто вы нежелательны, будто вы никто. Мне искренне жаль, если кто-то из носителей священства чувствует нечто подобное. Ваш Небесный Отец никак не может упустить вас из виду или считать вас нежелательными. Я уверяю вас, вы нужны своей Церкви. Разве вы не знаете, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых? И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Возможно, мы действительно слабы. Возможно, мы не мудрые и немощные. Но когда Бог действует через нас, никто и ничто не устоит против нас. Вот почему вы нужны. Вы можете внести свой особый вклад, а Бог может возвеличить этот вклад чудесным образом. Ваша способность вносить вклад не зависит от вашего призвания в церкви. Ваши возможности для служения безграничны. Если вы ждете за боковой линией, то я призываю вас, вступайте в игру. Не ждите особого призвания, чтобы в полную силу участвовать в строительстве Царства Божия. Как носитель священства, вы уже призваны к этой работе. Изучайте Слово Божье ежедневно. Молитесь Небесному Отцу каждый день. Усваивайте принципы восстановленного Евангелия. Благодарите Бога и просите Его о наставлении. Затем живите согласно усвоенному, прежде всего в своей семье, да и во всех ситуациях жизни. В симфонии великого композитора вам отведена особая партия для инструмента, особые ноты для голоса. Не захотите участвовать? Симфония будет звучать и без вас. Но если вы подниметесь и присоединитесь к хору, если позволите силе Бога действовать через вас, то вы увидите, как откроются отверстия небесные, и Он изольет на вас благословение до избытка. Поднимитесь до своего истинного потенциала, как Сын Бога, и вы сможете стать силой добра в своей семье, в своем доме, в своей общине, в своей стране, да и во всем мире. И при этом, теряя душу свою в служении другим, вы будете расти и развиваться, пока не достигнете меры полного возраста Христова. Тогда вы будете подготовлены, чтобы унаследовать вместе с Христом все, что имеет ваш Отец. Мои дорогие братья, дорогие друзья, вы очень важны. Вы любимы, вы нужны, и эта работа истинна. Священство, которое вы имеете честь носить, действительно от Бога. Я молюсь о том, чтобы, задумавшись об этих многих титулах достойного носителя священства, вы открыли для себя попутный божественный ветер, всегда поднимающий вас ввысь к тому великому наследию, которое ваш Небесный Отец уготовил для вас. Я оставляю вам это благословение и мое свидетельство во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
The Lord made it very clear.
Господь с самого начала этого устроения провозгласил, что нам заповедано проповедовать Евангелие всему миру. То, что Он сказал нескольким носителям священства в 1831 году, Он говорит сегодня многим людям. Невзирая на наш возраст, способности, призвание в церкви или местонахождение, мы как один призваны помогать Ему в Его работе по сбору урожая душ, пока он снова не придет. Он сказал тем первым работникам виноградники: «И снова говорю я вам, и даю вам заповедь, чтобы каждый человек, как старейшина, священник, учитель, так и член церкви, работал с мощью своей, трудом рук своих, чтобы приготовить и осуществить все, что я заповедал. И пусть ваша проповедь будет предупреждающим голосом от каждого человека к ближнему своему с мягкостью и кротостью. И уходите из среды нечестивых, спасайте себя. Будьте чисты, вы, носящие сосуды Господние». Итак, носители священства Ааронова, вы можете заметить, что заповедь Господа относится и к вам. Зная, что Господь всегда приготавливает пути для соблюдения Его заповедей, вы можете ожидать, что Он сделает это и для каждого из вас. Позвольте рассказать вам, как Он сделал это для одного мальчика. Сейчас он носитель священства Ааронова в чине священника. Ему 16 лет. Он живет в стране, куда первые миссионеры пришли всего год назад. Им было поручено работать в двух городах, но не в том городе, где жил мальчик. В юном возрасте родители привезли его в штат Юта по соображениям безопасности. Семью обучали и крестили миссионеры. Он не был крещен в церкви, потому что ему еще не было 8 лет. Его родители погибли в автокатастрофе. И бабушка попросила его вернуться домой, через океан, в город, где он родился. Всего год назад, в марте, он шел по улице и получил побуждение побеседовать с незнакомой ему женщиной. Он заговорил с ней на английском языке, который все еще помнил. Она оказалась медсестрой. Президент миссии направил ее в этот город, чтобы позаботиться о размещении и оказывать медицинскую помощь миссионерам, которые вскоре должны быть туда направлены. Они разговорились и стали друзьями. Вернувшись в управление миссии, она рассказала о нем миссионерам. В сентябре в 2012 году прибыли двое первых старейшин. Мальчик-сирота был их первым крещением в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. К марту этого года он уже 4 месяца как член, стал членом церкви. Он был посвящен в чин священника в священстве Аароновом, и поэтому мог крестить в церкви второго новообращенного. Он был первым пионером, носителем священства, собравшим вокруг себя других детей Небесного Отца, чтобы основать церковь в городе с населением около 130 тысяч человек. В пасхальное воскресенье 31 марта 2013 году количество членов церкви в этом городе выросло до 6 человек. Он был единственным местным членом церкви, посетившим то воскресное собрание. Накануне он повредил колено, но он был преисполнен решимости быть там. Он молился, чтобы он смог пойти в церковь. Он был там. Причастие он принимал вместе с 4 молодыми старейшинами и миссионерской парой. Эта история может не показаться выдающейся, если вы не признаете в ней образец того, как Божья рука помогает в созидании Его царства. Я видел это множество раз. В юности я наблюдал это в Нью-Мексико. В течение многих поколений пророки говорили нам, что мы должны помогать миссионерам, находить и обучать честных сердцем и любить тех, кто приходит в Царство. Я лично видел, что могут сделать верные руководители священства и члены церкви. В 1955 году я был призван служить офицером военно-воздушной силы США. Дома накануне отъезда на мою первую базу в Альбакерке, штат Нью-Мексико, епископ дал мне благословение. В своем благословении он сказал, что время, проведенное мной в воздушных силах, будет посвящено миссионерскому служению. Первое же воскресенье я пришел в церковь, в Альбакерке первый приход. Ко мне подошел человек, представившийся президентом округа, и сказал, что он собирается призвать меня служить в качестве миссионера округа. Я ответил, что буду проходить здесь подготовку всего несколько недель, а потом меня могут направить в любой уголок мира. Он сказал: «Этого я не знаю, но мы призываем вас служить». В середине срока моей военной подготовки произошло неожиданное событие. Меня выбрали из сотен других офицеров, проходивших подготовку, и предложили остаться в штаб-квартире, заняв место одного из внезапно умерших офицеров. Так, в течение 2 лет я находился там, работая в своем призвании. Почти каждый вечер и каждую неделю я обучал Евангелию Иисуса Христа людей, которых приводили к нам члены церкви. Мы с напарником посвящали в среднем более 40 часов в месяц миссионерскому служению, не стуча при этом в двери, чтобы найти кого-то для обучения. Члены церкви так нагружали нас работой, что подчас мы обучали по 2 семьи за вечер. Я лично на себе испытал силу и благословение повторяющегося призыва пророков. Каждый член церкви должен быть миссионером. Последнее воскресенье, накануне моего отъезда из Альберкёке, в этом городе был организован первый колл. Сейчас там построен священный храм, Дом Господа, в городе, где мы когда-то встречались в Доме собраний со святыми, приводившими к нам для обучения своих друзей, ощущали свидетельство Духа. Они нашли гостеприимный дом в истинной церкви Господа. Я наблюдал это и в Новой Англии, когда ходил в школу. Я был призван советником замечательного президента округа, который когда-то потерял интерес к церкви, но потом стал человеком огромной духовной силы. Его домашний учитель так сильно любил его, что не придавал значения его сигарам и разглядел в нем то, что мог видеть Бог. Мы с президентом округа объезжали холмы и побережье, чтобы посетить крохотные небольшие приходья в штате Массачусетс и Род-Айленде, созидая и благословляя Царство Божие. В те годы, когда я служил вместе с этим великим руководителем, мы видели, как прихожане своим примером привлекали людей в церковь, приглашая их послушать миссионеров. Для меня рост тех небольших приходов казался медленным и неустойчивым. Однако через 5 лет в одно из воскресений накануне моего отъезда приехали 2 апостола, чтобы преобразовать наш округ в колл в Лонгфеллоу Парк в Кембридже. Спустя годы я вернулся туда, чтобы провести конференцию колла. Президент колла предложил мне осмотреть скалистый холм в Белмонте. Он сказал, что это было бы прекрасное место для храма Бога. Сейчас он там стоит. Глядя на него, я вспоминаю смиренных членов церкви, с кем я сидел рядом в крохотных небольших приходах, друзей, которых они приглашали, и миссионеров, обучавших их. Сегодня на этом собрании присутствует новый диакон. Я вместе с ним был в то пасхальное воскресенье, когда священник, о котором я упоминал раньше, шел на свое собрание с участием одного члена церкви. Диакон просиял от радости, когда отец сказал, что он вместе с ним посетит сегодня это собрание священства. Его отец был прекрасным миссионером в той же миссии, где президентом служил его дедушка. Я видел справочник миссионера за 1937 год, принадлежавший его прадедушке. Его наследие, связанное с традицией приводить людей в церковь, пустило глубокие корни. Поэтому я побеседовал с епископом этого диакона, чтобы узнать, какой духовный опыт тот мог получить, выполняя обязанности священства, работать над собиранием душ для Господа. Епископ с энтузиазмом описал, как руководитель миссии прихода отслеживает успехи интересующихся. Он получает эти сведения на основе регулярного общения с миссионерами. Епископ и совет прихода обсуждают каждого интересующегося, делающего успехи. Они решают, что можно сделать для каждого человека из семей, чтобы помочь им до крещения подружиться с прихожанами, привлечь к участию в мероприятиях и позаботиться о тех, кто уже крестился. По его словам, у миссионеров порой бывает назначено так много встреч, что они берут с собой в качестве напарников носителей священства Ааронова. Миссия прихода планирует поставить для кворума в цель приглашать своих знакомых на встречи с миссионерами. Даже президенту кворума диаконов предложено ставить такие цели и помогать членам кворума приводить своих знакомых в Царство Бога. Да, может показаться, что диакон в крепком приходе и священник в новой крохотной группе членов церкви имеют мало общего между собой или вами. И вы можете не увидеть большого сходства между вашим опытом созидания царства и теми чудесами, которые я наблюдал в Нью-Мексико и в Новой Англии. Но есть одна область, в которой мы едины в наших обязанностях во священстве. Мы освящаем себя и выполняем свои личные обязательства относительно заповеди проповедовать Евангелие всем детям нашего Небесного Отца. У нас есть общее видение того, как Господь созидает свое Царство на земле. В Его Церкви со всеми замечательными инструментами и предложенной нам организацией пророки по-прежнему провозглашают фундаментальную истину о том, как мы должны выполнять свои обязанности священства в области миссионерской работы. На апрельской конференции в 1959 году этому принципу обучал президент Дэвид Маккей. С тех пор это делают все пророки, включая президента Томаса С. Монсона. Президент Маккей в своем заключительном выступлении рассказал историю о том, как в 1923 году в британской миссии членами церкви были разосланы общие инструкции. Президент Маккей предложил такое решение: возложите ответственность на каждого члена церкви, чтобы в наступающем 1923 году каждый член церкви стал миссионером. Каждый член церкви – миссионер. Вы можете привести в церковь свою мать или отца, а, возможно, даже своего компаньона по работе. Благодаря вам кто-то сможет услышать доброе послание об истине. Президент Маккей продолжал. Это послание обращено сегодня и к нам. Каждый член церкви – 1,5 миллиона человек, представьте себе. Каждый из них – миссионер. Когда в 2002 году было объявлено о том, что на епископов возлагается ответственность за миссионерскую работу, я был удивлен. Мне казалось, что они и так уже несут огромную нагрузку, служа прихожанам и управляя организациями в приходе. Один мой знакомый епископ увидел в этом не дополнительные обязанности, а возможность сплотить приход в великом деле, когда каждый член церкви становится миссионером. Он призвал руководителя миссии и лично каждое воскресенье встречался с миссионерами, чтобы узнать об их работе и воодушевить их. Совет прихода нашел способ использовать опыт служения в организациях и кворумах в качестве подготовки к служению на миссии. И как судья в Израиле, он помогал молодым людям ощутить благословение и искупление, дабы оставаться чистыми. Недавно я спросил, чем он объясняет рост крещения новообращенных в его приходе и увеличение числа молодых людей, готовых и желающих проповедовать Евангелие Иисуса Христа миру. Он сказал, что, по его мнению, это связано с тем, что они не просто выполняют свои обязанности. Таким способом они объединяются в своем порыве приводить людей в сообщество святых, которое принесло им такое личное счастье. Для некоторых, помимо этой причины, были и другие. Подобно сыновьям Моссии, они ощутили влияние греха в своей собственной жизни и, будучи в Церкви Божией, испытали чудесное исцеление благодаря искуплению. Из любви и благодарности за дар Спасителя для них они захотели помочь каждому, кому могут, избежать печали греха, ощутить радость прощения и собраться вместе с ними в безопасном месте в Царстве Божьем. Любовь Божья, любовь к их друзьям и ближним объединила их служение людям. Они желали проповедовать Евангелие каждому человеку в их уголке мира. И они подготовили своих детей, дабы те оказались достойными быть призванными Господом обучать, свидетельствовать и служить в других частях Его виноградника. Будь то в большом приходе, где новый диакон выполняет свои обязанности, делясь Евангелием и созидает царство, или в маленькой группе прихожан далеко отсюда, где служит новый священник, все они едины в своей цели. Диакон, вдохновленный Божьей любовью, протягивает руку помощи другу, еще не члену церкви. Он привлечет его к служению или к участию в церковном мероприятии, а затем предложит ему вместе с семьей встретиться с миссионерами. Для тех, кто крестился, он станет добрым другом. Священник приглашает других людей присоединиться к нему в маленькой группе святых, где он ощутил любовь Божию, благословение, покой и пришедшие благодаря искуплению. Если он останется верным своим обязательствам священства, он увидит, как группа станет небольшим приходом, затем и кол Сиона придет в его город. В нем появится приход с заботливым епископом и может стать один из его сыновей или внуков, который однажды приведет слугу Бога на ближайший холм и скажет: «Какое прекрасное место для храма! Я молюсь о том, чтобы, где бы мы ни находились, какие бы обязанности ни выполняли в священстве Бога, нас объединяло общее дело — нести Евангелие во все уголки мира, призывая людей, которых мы любим, очиститься от греха и вместе с нами обрести счастье в Царстве Божьем во имя Иисуса Христа, главы этой церкви. Аминь».
Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы также очень благодарим хор священства молодых, несостоящих в браке взрослых за исполнение вдохновенной музыки и признательны всем, кто помог в подготовке этой встречи. Теперь нам будет оказана честь услышать нашего пророка-президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Старейшины Израиля». Заключительную молитву затем произнесет брат Лэри Гибсон, первый советник в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин. Президент Монсон.
Дважды в год этот великолепный конференц-центр, кажется, говорит нам убедительным голосом: «В путь, Божьи сыны, носители священства!» И в нем витает характерный дух, пронизывающий общее собрание священства Церкви. Сегодня вечером по всему миру собираются тысячи тех, кто служит Господу в качестве Его миссионеров. Как я уже упомянул в своем выступлении сегодня утром, на данный момент у нас служат 63 тысячи миссионеров, и еще тысячи ждут приглашения в Центр подготовки миссионеров или рассмотрения своих заявлений. Мы любим их и гордимся теми, кто с готовностью и нетерпением ожидает возможности служить. Святые Писания не содержат более уместного воззвания, более обязательной ответственности, более прямой инструкции, чем повеление, данное воскресшим Господом, явившимся в Галилее 11 ученикам. Он сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до окончания века». Эта божественная заповедь вместе с ее славным обещанием — наш лозунг сегодня, как это было и в зените времени. Миссионерская работа – отличительная особенность Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Так было всегда, и так будет всегда. Пророк Джозеф Смит провозгласил: «После всего, что было сказано, величайшая и наиболее важная обязанность состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие». Через 2 коротких года все миссионеры полного дня, служащие в настоящее время в этой царской армии Бога, завершат свои труды и возвратятся домой к дорогим людям. Что касается старейшин, их смена находится сегодня в рядах священства Ааронова. Молодые мужчины, готовы ли вы откликнуться? Желаете ли вы работать? Готовы ли вы к служению? Даже в самом лучшем случае миссионерская работа вынуждает основательно приспособиться к новому образу жизни. Она требует долгих часов и большой преданности, бескорыстного жертвования и пылких молитв. В результате преданное миссионерское служение возвратит вам дивиденды в виде вечной радости, которая простирается на всю жизнь и в вечность. Задача в том, чтобы быть более выгодными слугами в Господнем винограднике. Это применимо ко всем нам, вне зависимости от возраста. а не только к тем, кто готовится служить в качестве миссионеров полного дня. Каждому из нас поручено делиться Евангелием Христа. Позвольте мне предложить одну формулу, которая обеспечит нам успех. В ней четыре слагаемых. Во-первых, усердно исследуйте Священные Писания. Во-вторых, планируйте свою жизнь с целью. И я могу добавить, планируйте свою жизнь вне зависимости от возраста. В-третьих, учите истине, свидетельствуя. И в-четвертых, служите Господу с любовью. Давайте рассмотрим каждую из четырех составляющих этой формулы. Во-первых, усердно исследуйте Священные Писания. Священные Писания свидетельствуют о Боге и содержат слова вечной жизни. Они становятся основой нашего послания. Акцент церковной программы обучения делается на Святые Писания, оформленные и скомплектованные в ходе процесса координации. Нас также призывают изучать Священные Писания каждый день, как индивидуально, так и всей семьей. Позвольте мне привести только одну ссылку, имеющую непосредственное применение в нашей жизни. В книге Мормона, в 17 главе Алмы, мы читаем повествование о том, как радовался Алма, когда он снова встретил сыновей Мосии и отметил их стойкость в распространении истины. Запись гласит, что они укрепились в познании истины, ибо они были людьми здравого разумения, и они усердно исследовали Писание, чтобы познать Слово Божие. Но это еще не все. Они предавались усердной молитве и посту, а потому они обладали духом пророчества и духом откровения. И когда они учили, то учили силой и властью от Бога. Братья, усердно исследуйте Священные Писания. Второе в нашей формуле – планируйте свою жизнь с целью. Пожалуй, никакое молодое поколение не стояло перед такими серьезными решениями, как сегодняшняя молодежь. Все должно быть подготовлено для обучения, миссии и брака. Для некоторых еще есть и служба в армии. На прошлой генеральной конференции в октябре я объявил об изменении политики относительно возраста, в котором молодые мужчины и молодые женщины могут служить как миссионеры. Подготовка к миссии начинается рано. Вдобавок к духовной подготовке, мудрый родитель позаботится о том, чтобы юный сын положил начало своему личному миссионерскому фонду. Он также может быть вдохновлен, пока идут годы, изучать иностранный язык. И, наконец, наступает тот славный день, когда епископ и президент Кола приглашают молодого человека к себе в кабинет на встречу. Достоинство подтверждено. Миссионерская рекомендация составлена. Ни в какой другой период вся земля с таким беспокойством и волнением не высматривает, не ждет почтальона и письма с обратным адресом 47 Западная Южная улица храма Солт-Лейк-Сити, Юта. И вот письмо оттуда приходит. Всех переполняет волнение. Призвание зачитывается вслух. И часто бывает так, что место служения находится далеко от дома. Тем не менее, независимо от местоположения, ответ подготовленного и послушного миссионера будет звучать одинаково. «Я буду служить». Начинается подготовка к отъезду. Молодые мужчины, надеюсь, вы цените те жертвы, которые ваши родители с такой готовностью приносят, чтобы вы могли служить. Их труд будет поддерживать вас. Их вера будет воодушевлять вас. Их молитвы будут оберегать вас. Миссия – это дело семейное. Хотя расстояние между океанами и континентами может разделять, сердца всегда остаются едиными. Братья, планируя с этой целью свою жизнь, помните, ваши миссионерские возможности не ограничены периодом формального призвания. Для тех из вас, кто служит в армии, это время тоже может и должно быть полезным. Каждый год наши молодые мужчины в униформе приводят тысячи душ в Царство Божие, чтя свое священство, живя по заповедям Бога и уча других Божественному Слову Господнему. Не пренебрегайте своей привилегией быть миссионером и в процессе получения вашего образования. Ваш пример святого последних дней будет замечен, взвешен и многократно скопирован. Братья, в каком бы возрасте и обстоятельствах вы ни находились, я увещеваю вас планировать с целью свою жизнь. Перейдем к третьему пункту в нашей формуле. Учите истине, свидетельствуя. Повинуйтесь совету апостола Петра, который настоятельно просил: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ. Возвысьте свои голоса и свидетельствуйте об истинной природе Божества. Заявляйте о своем свидетельстве относительно книги Мормона. Передавайте славные и прекрасные истины, содержащиеся в плане спасения». Когда я служил президентом миссии в Канаде, это уже было более 50 лет назад, один молодой миссионер, приехавший из сельской местности, дивился размером Торонто. Он был невысокого роста, но в своем свидетельстве он был высок. Как-то раз после его приезда они с напарником позвонили в дом Элмера Полларда в Ошаве, провинции Онтарио, Канада. Пожалев молодых людей, которые в слепящую снежную бурю ходили от дома к дому, господин Поллард пригласил миссионеров к себе. Они представили ему свое послание. Он не почувствовал духа. И в подходящий момент он просто попросил их уйти и больше не возвращаться. Его последние слова, обращенные к сходящим с крыльца старейшинам, были сказаны с насмешкой. Цитата. «И не говорите мне, что вы действительно верите в то, что Джозеф Смит был пророком Бога». Дверь закрылась. Старейшины пошли по дорожке, но наш сельский юноша сказал своему напарнику: «Старейшина, мы не ответили господину Полларду. Он сказал, что мы не верим, что Джозеф Смит был истинным пророком. Давай вернемся и принесем ему свои свидетельства». Сначала более опытный миссионер колебался, но все же согласился сопровождать своего напарника. Страх сжимал их сердца, когда они приближались к двери, из которой их выгнали. Они постучали в дверь господина Полларда. Ожидание было мучительным. Затем силой, пришедшей от Духа, неопытный миссионер сказал: «Господин Поллард, вы сказали, что мы на самом деле не верим, что Джозеф Смит был пророком Бога. Но я свидетельствую вам, что Джозеф был пророком. Он действительно перевел книгу Мормона. Он видел Бога Отца и Иисуса, его Сына. И я знаю это. Господин Поллард, а теперь он брат Поллард, некоторое время спустя встал на колени, встал на собрание священства и заявил: «В ту ночь я не мог уснуть. В моих ушах звучали слова: Джозеф Смит был пророком Бога. Я знаю это. Я знаю это. Я знаю это». На следующий день я позвонил миссионерам и попросил их вернуться. Их послание вместе с их свидетельством изменило мою жизнь и жизнь всей моей семьи. Конец цитаты. Братья, учите истине, свидетельствуя. Последний пункт в нашей формуле – служите Господу с любовью. Любовь нельзя заменить ничем. Успешные миссионеры любят своих напарников, своих руководителей миссионерской работы и драгоценных людей, которых они учат. В четвертом разделе «Учение заветов» Господь определил качества, необходимые для трудослужения. Давайте рассмотрим всего несколько стихов. Вот цитата. «О вы, вступающие на путь служения Богу, смотрите, чтобы вы служили Ему со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой, дабы вы могли предстать безупречными перед Богом в последний день. И вера, надежда, милосердие и любовь, соком, устремленным единственно ко славе Божией, делают человека пригодным к этой работе. Помните веру, добродетель, знание, умеренность, терпение, братскую доброту, благочестие, милосердие, смирение, усердие». Так пусть же каждый из вас, слышащий меня, задаст себе вопрос: возрос ли я сегодня в вере, в добродетели, в знании, в благочестии и в любви? Через вашу священную преданность и дома, и за его пределами, те души, которым вы помогаете спастись, могут быть именно теми, кого вы больше всего любите. Много лет назад мои дорогие друзья Крейг Садбери и его мать Перл вошли в мой кабинет перед тем, как Крейг отправлялся в австралийскую мельбурнскую миссию. В глаза бросилось отсутствие Фреда Садбери, отца Крейга. 25 лет назад мать Крейга вышла замуж за Фреда, который не разделял ее любовь к церкви и вообще не был членом церкви. Крейг поведал мне о своей глубокой и неизменной любви к родителям и свою надежду на то, что как-то, каким-то образом Дух тронет его отца и откроет его сердце Евангелию Иисуса Христа. Я молился о вдохновении относительно того, как такое желание может быть исполнено. И вдохновение пришло, и я сказал Крейгу: «Служи Господу всем сердцем, будь послушен своему священному призванию, и каждую неделю пиши письмо родителям, а время от времени пиши лично отцу, и давай ему знать в письме, как сильно ты его любишь, и говори, как ты благодарен за то, что ты его сын». Он поблагодарил меня и вместе с матерью покинул кабинет. Я не виделся с матерью Крейга около 18 месяцев до того момента, как она пришла ко мне в кабинет и сквозь слезы произнесла: «Прошло уже почти 2 года, как Крейг уехал на миссию. Он исправно пишет нам каждую неделю. Недавно мой муж Фред первый раз вышел на собрание свидетельств и удивил меня и всех, кто был там, своим заявлением о том, что принял решение стать членом церкви. Он сказал, что мы с ним поедем в Австралию встретить Крейга в конце его миссии, чтобы Фред стал для него последним крещением на миссии полного дня. Ни один миссионер еще не был так горд, как Крейг Сэдбери, когда в далекой Австралии он помогал своему отцу войти в воду по поясу и, согнув свою правую руку, повторял эти священные слова: «Фредерик Чарльз Сэдбери, будучи уполномочен Иисусом Христом, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Любовь одержала свою победу. Служите Господу с любовью. Братья, да будет каждый из нас усердно изучать Священные Писания, планировать свою жизнь с целью учить истине, свидетельствуя, и служить Господу с любовью. Совершенный пастырь душ, миссионер, искупивший человечество, дал нам свое божественное заверение. И я цитирую: «Если будет так, что вы будете трудиться во все ваши дни, возглашая покаяние этому народу, и приведете ко мне хотя бы одну душу, как велика будет ваша радость с ней в царстве Отца моего». Итак, если ваша радость будет велика с одной душой, которую ты привели ко мне в Царство Отца Моего, как же велика будет ваша радость, если вы приведете многие души ко мне». Конец цитаты. О том, кто произнес эти слова, я провозглашаю мое свидетельство. Он Сын Божий, наш Искупитель и наш Спаситель. Я молюсь о том, чтобы мы всегда могли отвечать на Его нежное, тихое приглашение «Иди за мной». Во святое имя Его, во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.
Come join now with me.
our beloved and eternal.
Наш возлюбленный вечный Отец. Наши сердца переполнены чувствами. Мы были вдохновлены и возвышены. Наши чувства очень искренние, и мы выражаем нашу любовь и нашу признательность Тебе за Твоего возлюбленного Сына и нашего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. Мы очень благодарны за Твой Святой Дух, который снизошел на нас, пока мы были на этой конференции. Мы слышали прекрасную музыку, исполненную этим замечательным хором. Мы очень благодарны за всех тех, кто принимал в этом участие. Мы слышали выступления прекрасных братьев, апостолов и пророков, которые дали нам Твое Слово и наставляли нас. Отец, мы услышали то, что они сказали нам. Мы почувствовали личные вдохновения. И мы просим Тебя, чтобы у нас были желания следовать согласно тому, что мы услышали, чтобы мы имели желание действительно идти и делать то, что Ты просил нас идти и делать. Мы благодарны за это замечательное и мощное братство по всему миру. Благодарны за все те опыты, которые у нас есть вместе. Молимся о том, чтобы сейчас, когда мы, каждый пойдет по своей дороге, будем делать то, что действительно важно делать, чтобы быть истинными последователями Твоего Сына и нашего Спасителя. Мы так сильно любим нашего возлюбленного пророка, резидента Томаса Монсона. Мы просим, чтобы Ты продолжал благословлять его и воодушевлять его. Благословляй также его семью и его советников. И также благословляй этот прекрасный корм 12 апостолов, на плечах которого лежит огромная обязанность и ответственность. Мы признаем то, что у них действительно великая ответственность. И мы помним о всех тех, кто служит Тебе по всему миру, молимся о них. И об этом, обо всем мы молимся во имя нашего Господа и Учителя Иисуса Христа. Аминь.